Глава 19. Город Росток, ГДР. Зашли группой в фойе, поднялись на мой этаж. Завел немцев в номер, просто показал рукой на кровать с привезенными товарами. Сам присел на стул поодаль, не мешая изучать. Посмотрев с минуты, ничего не трогая руками, Ёшка спросил. «Еще водка есть? Тут только одна бутылка». «Одна есть еще. Хотел ее презентовать завтра на обеде профессору Нойлеру. Он нас к себе домой пригласил». «Нойлеру? Он не пьет. Ему лучше баночку черной икры, он больше обрадуется». Поблагодарив за совет, забрал с кровати икру и добавил вторую бутылку водки. «За все 950 марок, хорошо?» — вынес вердикт Ёшка. «У меня была записана стоимость всех покупок в рублях. Я заплатил за них 338 рублей. Плюс приемники от завхоза еще. Если по курсу, которому нам в банке поменяли в Москве, считать, то надо больше марок. Но там льготный курс. Да и цены в марках на то, что я присмотрел для покупки, были вполне умеренными. Но без торга соглашаться тоже было как-то непривычно, поэтому я сказал: 1000 марок и забирайте все. И я даже помогу до дома поднести».
«Наш человек», — усмехнулся Ёшка. «По цене договорились, но помогать нести не надо. Не та ситуация, когда это полезно». Он отсчитал мне деньги, и они с Эльзой принялись все тщательно паковать, перекладывая стеклянные баночки и бутылки мягкими вещами и коробочками с секундомерами. Паковали все очень умело, видно, что не впервые им этим заниматься. Хорошо налажен, похоже, международный обмен в Ростокском университете. Впрочем, мы тоже не лыком шиты, усмехнулся я, вспомнив свои взаимовыгодные экономические операции с чехами в Святославле. Немцы закончили паковать товары, вышли из комнаты, предварительно выглянув в коридор и убедившись, что он пуст. Я пожал им руки, и они ушли, попрощавшись. Весьма довольный, я пересчитал деньги, припрятал, подождал 5 минут и снова пошел на пробежку, теперь уже полноценную. Бизнес бизнесом, а поддержание хорошей формы никто не отменял. Возвращаясь спустя 45 минут с приятно гудящими ногами, натолкнулся на этаже на Эмму Эдуардовну. Она с напряженным видом сопровождала к лестнице какого-то тяжело нагруженного дядечку, лет 40. Увидев меня, виновато потупила взгляд. Эх, тоже мне конспиратор. Я все понял, конечно. Явно либо тоже подсуетилась и нашла, кому сбыть привезенное, либо вообще кто-то из знакомых, кто был в Ростоке, подсказал, к кому можно по этому поводу обратиться. Если второе, то неприятно, что еще в поезде мне не предложила. С другой стороны, понятно, по нынешним временам. Она мне не доверяет пока до такой степени. Да и мне соглашаться на такое ее предложение было бы стремновато, если хорошо подумать. Зачем давать кому-то собирать на меня компромат? Мало ли, как она потом смогла бы эту информацию использовать. Нет уж, лучше перестраховаться и свои вопросы решать самостоятельно. А за нее порадуюсь. Раз нашла замдекана канал сбыта, мне это только на руку. Было бы не очень удобно бегать закупаться, если бы она осталась без валюты, потерпев фиаско в попытках продать привезенное. Ох, и аукнулось бы мне это потом. Чтобы ей не пришлось представлять меня своему дилеру, я невозмутимо прошел мимо, сделав морду кирпичом, и молча зашел в свой номер. Мол, не знаю я эту дамочку вообще. Утром Дитрих привез нас снова на конференцию. Почти сразу же, как мы уселись с ним за стол завтракать, к нам подошел смуглый парень, весь в кудряшках. «Ви есть из Москва, я хочу поступать в Москва. Я Альфреда», — радостно сказал он на ломаном русском, улыбаясь во все 32 зуба. Дитрих тут же представил нас друг другу и пояснил нам, что парень из Италии, доучивается у них в Ростокском университете и действительно хочет ехать поступать в Москву в аспирантуру. Я взглянул на Эмму Эдуардовну. В прошлой своей жизни, в советский ее период, я был весьма далек от темы иностранцев из стран НАТО в СССР. Даже не знал, учились ли они вообще в МГУ. Эмма Эдуардовна развеяла мои сомнения. Неспешно объяснила присевшему за стол итальянцу, что такая возможность есть, и что в МГУ будут ему рады. И поскольку иностранцев мало, поступить будет легко, но надо лучше изучить русский язык. Альфредо и обрадовался, и засмущался. Клятвенно с подлинной южной экспрессией пообещал выучить русский язык намного лучше к сентябрю. Эмма Эдуардовна написала ему прямо на салфетке свой адрес и телефон, и счастливый итальянец ушел. Устроившись на первой секции, мы слушали доклады, поглядывая главным образом за Дитрихом. Едва он встал и вышел, я тут же посмотрел на замдекана и взглядом показал на дверь. Та радостно кивнула, и мы, как сообщники, потихоньку сбежали из университета и рванули в центр города, чтобы почтить своим вниманием многочисленные магазины, до которых не смогли добраться в выходные. Я не просто так бегал по вечерам, присматривал заодно маршруты для шопинга между общежитием и университетом. Времени в обрез, а покупок надо сделать много, так что к этому вопросу я отнесся очень серьезно, продумав все до мелочей. Эмма Эдуардовна была поражена тем, как я все распланировал на те 3 часа, что у нас оставались до обеда. Мы закупились на славу, нашли все, что хотели купить, и оба старательно делали вид, что совершенно не замечаем, что тратим намного больше марок, чем у нас было при отъезде из Москвы. Нашел даже футболки с главным немецким индейцем, а также толстые ручки с ним же. Футболки взял разных размеров, и нарочку нашлась. Ручек тоже хапнул пяток. Выбрал еще разных забавных девчачьих ручек со всякими фигурками, пушистыми навершиями, стразами и прочей дизайнерской чепухой, которой в Союзе сейчас днем с огнем не сыскать. Отличный подарок на самом деле, и стоит копейки, и практичный, в отличие от магнитиков, и представляю, сколько визгу и писку будет от девчонок. Эмма Эдуардовна даже сделала мне комплимент, когда, закинув вещи в номера, мы возвращались в университет. «Какой вы, Павел, хозяйственный и организованный. Вовсе не случайно попали на наш факультет. У вас талант к экономике». Поблагодарив за похвалу, я ускорил шаг. Нам нужно было хоть 10 минут посидеть на одной из секций, прежде чем всех пригласят на обед. А так, не только я Эмме пригодился, но и она мне помогла выбрать журналы по вязанию и вышивке, в которых я вообще не разбирался, и рекомендовала купить какие-то особые спицы, которых в СССР в магазинах нет вообще. Сказала, что все, кто вяжет, такому подарку обрадуются. Конечно, я купил 5 комплектов, тем более они были дешевые и места почти не занимали. И мотки ниток для вязания помогла выбрать, включая и толщину, и оттенки, самые модные сейчас в СССР. В этом вопросе я ей безоговорочно доверился, надеясь, что она разбирается в женской моде, а не только в науке. В столовой и присесть не успели, как к нам подошел профессор Нойлер и сказал: «Здесь перебивать аппетит не будем. Жена дома уже все приготовила». С некоторой тоской, взглянув на блюдо на столе, я потянулся вслед за профессором и Эммой Эдуардовной к выходу. «Когда вас приглашают домой в гости, вовсе не обязательно еда, приготовленная супругой того, кто приглашает, будет съедобной. Были у меня, знаете ли, случаи в жизни. Если еда просто невкусная, это еще неплохо, а она реально может быть и несъедобной». МГУ, кабинет секретаря комсомольской организации. До конца рабочего дня оставалось 15 минут. Рашид Фархатович начал собираться домой. Вдруг зазвонил телефон. «Приветствую, Гончарук», — услышал он голос Ивана Николаевича из райкома на том конце провода. «Чем порадуешь, Фархатович?» «Нечем пока радовать», — мрачно ответил Самедов. «Эксперт мой в загранкомандировке до конца недели. В четверг только вернется». «Ой, как все не вовремя», — недовольно ответил ему Гончарук. «А больше некому показать. Я ему все материалы передал, еще до его отъезда. Приедет, сразу посмотрит. К тому же здесь абы кому показывать тоже не хочется. Важно, чтобы человек проверенный был, разбирался в вопросе. Лучше подождать несколько дней, чем потом в лужу сесть». «Ой, смотри, Самедов, всех держишь», — с досадой сказал Иван Николаевич и бросил трубку, даже не попрощавшись. «Хамло райкомовское», — с раздражением рявкнул Рашид Фархатович в тишине своего кабинета. На Трабанте мы уже покатались, а теперь пришла пора поездить на Варбурге. Таких машин я видел здесь уже, естественно, множество, но ни разу еще ни на одной из них не катался. Ну что же, вот теперь и посмотрим. Выехали с улиц полных высоких зданий и вскоре оказались в пригороде. Потянулись ряды домов частного сектора. По изменившемуся взгляду Эммы Эдуардовны понял, что она, видимо, по частным секторам Германии особенно раньше не рассекала. Ну да, тут было на что посмотреть. Никакого сравнения с нашим частным сектором хоть в Святославле, хоть под Москвой. Перед каждым домом лужайка, заборов нет, вместо них зеленая подстриженная изгородь. Дома, как правило, одноэтажные. Ну, у нас так же, но крыши... Минимум у половины домов толстенные, очень красиво выглядящие камышовые крыши. На одних домах они поновее, на других уже почернели, но вид все равно сногсшибательный. Тут и там видны цветники. Сейчас, конечно же, завядшие, но легко представить, сколько цветов на них будет, когда потеплеет. Вид немножко портил не такой уж и ровный асфальт, залатанный тут и там, но только совсем немножко. Да, на того, кто впервые видит немецкий частный сектор, он всегда производит неизгладимое впечатление. Правда, вскоре Эмма Эдуардовна, заметив, что я на нее посматриваю, постаралась сделать невозмутимое лицо, мол, видали мы и покрупнее поросят. Заехали на старательно выложенный бетонными плитами подъезд к дому профессора. А вот у профессора дом был уже двухэтажный, но тоже с шикарной соломенной крышей. Заметив, что я на нее смотрю с интересом, профессор с грустью сказал:
«Сейчас все труднее найти настоящих специалистов по кровле из камыша. Вымирающая профессия, к сожалению».
Ну да, про это я тоже слышал, правда, уже в 21 веке. Что это очень дорого, очень красиво, но даже если есть на это деньги, кучу времени нужно потратить, чтобы найти грамотную бригаду. И ждать в очереди придется месяцы. Почти сразу же из дома выскочила и фрау профессора.
«Эльвира», — представил ее он.
Я сходу попытался сообразить, кого она мне напоминает, и, догадавшись, аж замер. Ну да, примерно так и выглядит еще одна хорошо знакомая мне Эльвира, моя бабуля. Похоже, они с женой профессора как близкие родственницы. Невероятно просто. Затем профессор представил нас, и что оказалось... Хорошо, Эльвира тоже очень неплохо говорила по-русски.
«В годы войны моя жена была среди антифашистов. Красная капелла. Слышали?» — начал воодушевленно рассказывать профессор. «К счастью, когда нацисты разоблачили ее группу, она успела уехать в Швейцарию, и там учила русский язык в ожидании, когда Советский Союз освободит Германию от нацистов».
Эмма застеснялась, даже смущенно толкнула профессора под локоть. «Слышали ли мы, обалдев от таких новостей?» — сказал я. «Я восхищен. Красная капелла — это же фактически легенда. Никогда даже не надеялся, что лично увижу одного из ее членов». Совсем засмущавшаяся жена профессора пригласила нас зайти в дом. Я подумал, что, учитывая, с кем имею дело, буду есть все, что она приготовила, даже если это будет совсем невкусно. К счастью, мои опасения не оправдались. Эльвира мало того, что была видной антифашисткой, еще и классно готовила. Блюда были традиционными, мы к ним уже успели привыкнуть в столовой и в кафе, но вот вкус был совсем другой, намного тоньше. Конечно же, Эмма Эдуардовна, как и я, восхищенная биографией жены хозяина, начала уговаривать ее поделиться с нами воспоминаниями о том, как оно все было в годы войны. Я помалкивал. До меня сразу дошло, что она может оказаться единственной выжившей. Кто же захочет вспоминать про погибших ужасной смертью друзей? Но на уговоры гости Эльвира все же поддалась, правда, рассказ был недолгим. Начав перечислять членов своей группы, которые были арестованы и погибли под пытками гестапо, она расплакалась. Эмме Эдуардовне стало ужасно неловко, и она начала извиняться за свою просьбу.
«Все в порядке, милочка», — сказала Эльвира. — «Просто возраст. Я становлюсь все более сентиментальной. Была помоложе, часто выступала в школах и университетах, рассказывала о павших героях, а теперь чуть что сразу в слезы».
Постарались отойти от этой темы, начали заслуженно расхваливать еду. Польщенная хозяйка принесла нам и тортик. Вспомнив о подарках, я достал свою баночку с черной икрой и презентовал хозяевам. Тут и Эмма Эдуардовна подорвалась с места, у нее была припасена бутылка водки. Она тоже, услышав про красную капеллу, позабыла про все традиции.
«Полный русский комплект, только блинов не хватает», — улыбнулась хозяйка.
Очень душевно посидели. А потом, когда дело явно шло к концу, профессор нас спросил.
«Может быть, вам нужна немецкая валюта, чтобы купить подарки для друзей и родственников? Мой племянник осенью поедет учиться в Москву на лингвиста. К сожалению, он сейчас уехал на подработку в Румынию, а то я бы его тоже пригласил. Я могу дать вам сейчас нужное количество марок, а вы, когда он приедет в Москву, дадите ему советские рубли». На лице Эммы Эдуардовны отразилась вся гамма переживаний, от желания воспользоваться щедрым предложением до сожаления, что чемодан, как и у меня, практически забит. У меня осталось пару сотен марок еще сверху. Уверен, что у нее тоже не все было истрачено. Брать еще марки, не зная, на что их потратить — сомнительная затея. Теоретически можно купить второй чемодан и набить его пользующимся спросом в СССР ассортиментом. Вот только не так много мы и знаем того, что точно стоит брать. Нахапаешь слишком много одинаковых товаров — можешь влипнуть на таможне как спекулянта. Это серьезная уголовная статья, и по ней у таможни тоже есть нужда в выполнении плана по задержаниям. Ну его нафиг. Так что мы профессора дружно поблагодарили, отказавшись, а потом до меня дошло. Он, когда был в Москве на конференции, вовсе не случайно нашел меня и пригласил в ГДР. Скорее всего, не потому, что мое выступление понравилось, а просто хотел познакомить своего племянника с москвичами, чтобы мы потом в Москве за ним присмотрели и помогли, если будет нужда. Вот же хитрый жук. Но молодец, молодец, стратегически мыслит. А потом и я решил начать стратегически мыслить. Зря я, что ли, читаю мемуары гениального полководца. Могу предложить вот такой вариант. Пусть ваш племянник, когда поедет в Москву, купит новый Вартбург, приедет на нем на учебу, а я помогу продать его за советские рубли. Ему их на все время учебы хватит. По лицу Эммы Эдуардовны я понял, что она очень жалеет, что эта мысль ей самой в голову не пришла. Понятия не имею, есть ли у нее свой автомобиль, но вполне возможно, что и нет. Ну, кто первый встал, того и тапки. У меня, конечно, вроде бы есть договоренность с Фирдаусом, но кто его знает, как она там сложится. Придет Диане в голову очередная дурная идея, она ее реализует, он с ней разведется, да и пожелает, как страшный сон, забыть все, что имеет к ней хоть малейшее отношение. Хоть и хочется думать, что он серьезный малый, не способный на такое, но кто его знает. Я же понятия не имею, насколько он эмоционально устойчив. Но если он вообще Диану придушит? Я же и сам знаю, как она может достать человека. Из тюрьмы он мне машину точно не продаст. Так что запасной вариант с Вартбургом не повредит. Ну, а если все сложится, как планировал раньше, то можно немецкую машинку и не пристроить. Петр будет в полном восторге. Как и сообщил мне ранее Ёшка, профессор совсем не пил алкоголь. Мы с Эммой Эдуардовной и женой профессора немножечко пива выпили, а он был совсем трезвый и сел за руль, чтобы отвезти нас обратно в центр. Но сначала отвез на поле неподалеку к выпасу, где пасся табун лошадей. Мы на них поглазели минут 10. Прекрасное, умиротворяющее зрелище. А после этого профессор отвез нас к местной кирхе. Эмма Эдуардовна даже испугалась, что он нас внутрь поведет. Ей, как члену компартии, это не надо. Но оказалось, профессор просто решил показать нам местное старинное кладбище при церкви. «Тут есть могилы и 17 века», — с гордостью сказал он, а потом и показал нам старые, потемневшие от времени каменные кресты и плиты.